новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня вторник, 27 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Олег Львов. Коротко о погоде в некоторых городах России и мира сегодня, 27 января. В Москве около нуля, облачно, небольшой снег. В Петербурге плюс 2, облачно, без осадков. В Нью-Йорке минус 4, малооблачно, без осадков. А во Владимире минус 2, облачно, снег. Такова погода сегодня, 27 января, в некоторых городах России и мира. А теперь о главных темах нашей программы. Сквозная тема сегодняшнего утра – акции протеста. В России то и дело происходят акции, поводом для которых становится недовольство жителей действиями местных властей. Сегодня в программе мы приводим несколько примеров из Москвы, Подмосковья, Ижевска и спрашиваем наших слушателей, верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей. Можно прислать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055. Напомню вопрос. Верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Верховном суде России рассматривается жалоба защиты бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, а Симоновский суд Москвы должен решить, возобновлять ли дело бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна в связи с состоянием его здоровья. А адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева собираются подать ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных. С подробностями Вероника Баде.
Напомню, что приговор Леониду Невзлину был вынесен в августе прошлого года. Его обвиняют в организации ряда убийств и покушений на убийство. Однако в силу приговор не вступил, так как еще не произошло рассмотрение кассационной жалобы. Сам Леонид Невзлин находится за границей. Приговор ему был вынесен заочно. О мотивах подачи кассационной жалобы говорит адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов.
Мотив подачи жалобы очень простой. Тот приговор, который вынес Московский городской суд, является необоснованным и незаконным. А основания для его отмены весьма очевидны. Он основан на предположениях, догадках, домыслах людей, которые государственное обвинение считает свидетелями. Он составлен таким образом, что в нем указаны документы, показания, доказательства, которые не исследовались в ходе судебного разбирательства. Поэтому такой приговор является незаконным, и мы просим, чтобы он был отменен. Обвинительный приговор постановляется, когда доказана вина, а доказательства должны быть допустимыми и относимыми. Приговор не может быть основан на предположениях. Так вот, все, что указано в приговоре, это есть предположения различных лиц или их догадки, или их мнения. Ну, когда прокурор задает вопрос, как вы считаете, кому было выгодно убийство того или иного лица? И свидетель говорит, по-моему, это было выгодно ЮКОСу, а после этого это все распространяется на Невзлина. Вот это и есть те предположения, на которых основан приговор.
А какие-то доказательства были предъявлены?
Конечно, они были предъявлены, но мы их доказательствами не считаем, потому что это показания либо со слов лиц, которые умерли, либо которые невозможно проверить, либо эти предположения. Поэтому это не доказательства, это предположения. А закон запрещает основывать обвинительный приговор на предположениях.
А как вы полагаете, почему Мосгорсуд вынес такой приговор?
Ну, знаете, наверное, лучше спросить у Мосгорсуда, но мой клиент никогда не скрывал, что он не ждет справедливого суда в России и всегда заявлял о том, что этот суд примет заранее понятное для него решение, что, в общем, и произошло.
Говорил адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов. Другое сегодняшнее судебное заседание посвящено делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Напомню, что в конце прошлого года смертельно больной Алексанян был освобожден из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей. По свидетельству адвоката Алексаняна Елены Львовой, 21 января суд запросил документы о состоянии здоровья подсудимого. И сегодня как раз будет решать, возобновить слушание или пока приостановить дело. От дальнейших комментариев Елена Львова отказалась. А вот что думает о деле Алексаняна Ирина Ясина, в прошлом директор фонда «Открытая Россия», ныне руководитель клуба региональной журналистики.
На эту тему даже сложно говорить, потому что все это за гранью, и представляется, что должно быть какое-то понимание у людей, ну такое, они же тоже люди, они там детишки имеют. А вот те, кто принимает решения, в этом случае оказываются как будто другими совершенно, не людьми. Потому что мучить другого человека, причем мучить физически, ну, это подло. Когда я про это слышу, я понимаю, как тяжело родителям Василия, как ему самому тяжело, и как нельзя не явиться. Ну, это просто пытка. Больно говорить о том, что это происходит здесь и сейчас, на моей родине, в 2009 году. Вопрос о том, почему это происходит, это вопрос о нашей нравственности, о нравственности всей страны. Уже невозможно обсуждать это в рамках закона, в рамках имеют право, не имеют права. Тут вопрос идет о нравственности и неком божьем страхе, не более, не менее.
Говорила Ирина Ясина, в прошлом директор фонда «Открытая Россия», сейчас руководитель клуба региональной журналистики. А адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и главы группы Минотеп Платона Лебедева собираются сегодня подать ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных в связи с их невиновностью. Это ходатайство является совместным от двух команд защитников. По свидетельству адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, в понедельник защита обоих фигурантов подписала протоколы об окончании ознакомления с материалами уголовного дела. Затем защитники подали несколько ходатайств, в том числе о допросе свидетелей. Теперь обвинительное заключение должно быть передано прокурору. Пока неизвестно, в какой суд будет передано дело для рассмотрения по существу. Напомню, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были арестованы в 2003 году, а в 2005 осуждены на 9 лет лишения свободы. Они признаны виновными по 7 статьям Уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве и неуплате налогов. Позднее срок наказания обоим был снижен до 8 лет. В рамках нового уголовного дела Генеральная прокуратура России обвиняет Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов в период с 1998 по 2004 год. Прокомментировать ситуацию я попросила Андрея Бабушкина, председателя Комитета за гражданские права, члена Федерального совета партии «Яблоко».
Дело ЮКОСа, к сожалению, носит заказной характер. Мы знаем о том, что те вещи, которые изменяются сотрудниками, руководителям ЮКОСа, они, к сожалению, делали десятками тысяч бизнесменов и часто повлекли намного более серьезные последствия, нежели то, что вменено ЮКОСу. Тем не менее, мы видим, что российские власти, стремясь подорвать честный частный бизнес, стремясь поставить бизнес под свой контроль, избрали ЮКОС в качестве своей мишени, расстреливая которую, они показывают всем остальным, что они с ними сделают, если те не проявят достаточной лояльности. Я полагаю, что дело ЮКОС – это позор для России. Я полагаю, что все фигуранты по делу ЮКОСа должны быть освобождены, потому что те цели наказания, которые установлены в части 2 статьи 43, предупреждение новых преступлений, восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, если эти люди были виновны, эти цели уже достигнуты. Потому что то, что сегодня происходит, конечно, это, к сожалению, выглядит как расправа. Мы не знаем, какими действительно мотивами руководствуются российские власти, российские суды, но со стороны у независимого непредвзятого наблюдателя все это вызывает ощущение расправы.
Таково мнение Андрея Бабушкина, председателя Комитета за гражданские права, члена Федерального совета партии «Яблоко». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Москве в храме Христа Спасителя собирается поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают дальнейшую судьбу узников тюрьмы на базе в Гуантанамо, которую власти США решили закрыть. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар экономического кризиса. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Новая хозяйка Белого дома и ее предшественницы. Лидер оскаровских номинаций фильм Дэвида Финчера «Загадочная история» с Бенджамином Баттоном. Новая биография Марлона Брандо. Это лишь некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. В студии программы «Время свободы» вновь Михаил Шевелев. Мы сегодня вместе с Михаилом читаем свежие российские газеты.
Свежие российские газеты пишут не только об экономическом кризисе, но находят себе и другие темы. Например, «Независимая газета» сегодня пишет о новых подвижках в грузинской политике. И это важная тема, потому что она соприкасается с другой темой, о которой написала сегодня «Независимая газета». Началась делимитация границы России с Южной Осетией и Абхазией. Выделен специальный представитель, который должен вести переговоры о том, где пройдет граница Российской Федерации и двух новых государств, которые, напомним, пока признали только Россия и Никарагуа. И эта тема, конечно, соприкасается с темой событий во внутренней политике Грузии. «Независимая газета» рассказывает о том, что на Первом канале грузинского телевидения выступили два лидера грузинской оппозиции. Бывший представитель этой страны в ООН Аласания и бывший руководитель парламента Бурджанадзе. По мнению «Независимой газеты», они произвели очень сильное впечатление, особенно на фоне президента Саакашвили, который выступал за несколько дней до них. Тот был очень эмоционален, не стеснялся в выражениях, а вот Аласани и Бурджанадзе были сдержаны и очень здравы в суждениях. А по словам бывшего представителя Грузии в ООН, и это важное сообщение, никакие американские чиновники не давали президенту Саакашвили санкцию на силовые действия в Южной Осетии в августе 2008 года. И самое главное, лидеры оппозиции требуют проведения досрочных выборов и ухода президента Саакашвили. Нино Бурджанадзе уже заявила о том, что она будет баллотироваться и искать победы на досрочных выборах. Иракли Аласани пока воздерживается от принятия окончательного решения. Обратимся теперь к газете «Время новостей». Она проинтервьюировала бывшего руководителя Центрального банка России Сергея Дубинина. Сергей Дубинин очень взвешенно и корректно, как и положено государственному банкиру, а государственных банкиров, видимо, бывших не бывает, рассуждает о причинах и истоках нынешнего кризиса и рассказывает о том, каковы должны быть два условия, при которых Россия не будет испытывать дефицита бюджета. А это сейчас самая главная опасность. Вот эти два условия. Российская нефть марки Urals должна стоить не меньше $40 за баррель. И необходимо что-то делать с огромным российским импортом, то есть потоком иностранных товаров, которые поступают в страну. Сергей Дубинин говорит, что вот это на самом деле есть самая большая проблема. $40 за баррель – это нечто от нас независящее, это цена, которая складывается на мировом рынке. А вот заместить импорт нам будет чрезвычайно трудно, потому что среди тех товаров, которые поступают в Россию, очень много продуктов питания и лекарств. Заменить их будет чрезвычайно трудно. Видимо, придется готовиться к жизни в условиях дефицитного бюджета. И, наконец, газета пишет на тему, вроде бы далекую от наших реальностей, но соприкасающуюся с ними. Газета рассказывает о том, что под Москвой в Звездном городке 10 добровольцев из России и Европы начали подготовку к полету на Марс. Пока что это очень предварительные этапы. Им предстоит пройти наземные испытания, но это будет полная имитация полета. Продлится она 105 суток. Вот сейчас идет отбор участников. Из 10 российских и европейских претендентов останутся 6, как пишет газета. При этом непонятно, насколько велико будет российское участие вот в этой международной, а будет она безусловно международной, одна страна не в состоянии справиться с таким масштабным проектом. Вот каково будет участие России в полете на Марс, тут есть сомнения. И сомнения эти связаны как раз с реальностями, о которых мы говорили и в предыдущих выпусках. Напомним, что вице-премьер Сергей Иванов, выступая на коллегии Роскосмоса заявил о том, что придется ужаться в расходах. Он там еще рассказал о том, как неудачно складываются программы ГЛОНАСС и Булава. Но вот это не единственные жертвы финансовых обстоятельств. Будут, видимо, сокращены и расходы на марсианский полет. Хотелось бы, конечно, от всех этих проблем улететь не к чертовой матери, но хотя бы на Марс. Видимо, не удастся.
Мне все-таки в этом всем рассказе интересно, как может быть полная имитация полета людей на Марс?
На Земле создан специальный комплекс, он так и называется, наземный экспериментальный комплекс, который воспроизводит условия полета. Изолированные модули, жилой отсек, кают-компания. Все точно так, как планируется сделать на марсианском корабле.
Спасибо Михаилу Шевелеву. Встретимся с ним в программе «Свобода в полдень». Там тоже будет обзор сегодняшних российских газет. А сейчас в программу «Время свободы» продолжает постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Барак Обама намерен охранять окружающую среду с первых дней президентства. Губернатор Иллинойса пытается противостоять импичменту с помощью прессы. Американская фармацевтическая компания приступает к первым испытаниям лекарства, произведенного на основе стволовых клеток. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Конец первой недели президентства Барак Обама отметил еще одной решительной попыткой отказаться от наследия предыдущей администрации, на этот раз в области охраны окружающей среды. Новая администрация готова поддержать гораздо более высокие стандарты экономичности автомобилей. Ее цель – уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов и дать толчок развитию новых энергосберегающих технологий. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама поручил Федеральному управлению по охране окружающей среды рассмотреть возможность разрешить Калифорнии и другим штатам ужесточить допустимые пределы токсичности выхлопных газов автомобилей. Ради нашей безопасности, нашей экономики и нашей планеты мы должны проявить решимость и добиться перемен к лучшему. Стратегия моей администрации будет направлена на преодоление зависимости от иностранной нефти путем строительства нового топливно-энергетического комплекса, в котором будут созданы миллионы рабочих мест. Калифорния и еще по меньшей мере 13 штатов ранее пытались ужесточить свои стандарты автомобильных выхлопов по сравнению с федеральными нормативами, но федеральное правительство не позволяло им это сделать, считая, что выполнение новых требований будет не по силам переживающему тяжелые времена Детройту, которому придется сильно поднять стоимость своей продукции для того, чтобы оправдать гигантские капиталовложения. Новый президент занимает принципиально иную позицию. В более широком смысле Обама, как считают наблюдатели, не намерен тянуть с переменами в энергетической политике, которые, по его мнению, должны благотворно сказаться на экономике, а в долгосрочной перспективе сократить загрязнение окружающей среды, остановить климатические изменения и благотворно сказаться на национальной безопасности. Год за годом, десятилетие за десятилетием мы предпочитали откладывать решительные действия. Слова не сопровождались делами. Наши лидеры возвышали свой голос при каждом подорожании бензина лишь для того, чтобы затихнуть, когда бензин начинает дешеветь. Федеральный закон о чистоте воздуха дает Калифорнии особые полномочия устанавливать собственные пределы нормы автомобильных выхлопов, хотя при этом штат должен добиться согласия правительства на этот шаг, поскольку он заденет интересы всей страны и американской автомобильной промышленности. Два года назад администрация Буша не позволила Калифорнии ввести свои нормы, что с одной стороны вызвало одобрение автопроизводителей, а с другой – массу исков и расследований демократов и природозащитных групп, утверждавших, что данное решение имеет не научные, а политические мотивы. Федеральный закон двухгодичной давности предписывает, что расход топлива автомобилей и грузовиков, выпускаемых на начиная с 2020 года, не должен будет превышать 35 миль на галлон бензина. Барак Обама поручил Министерству транспорта пересмотреть эту задачу и ввести новые стандарты, начиная с 2011 года. Президент также подписал меморандум с требованием активизировать разработку экономичных автомобилей нового поколения. Руководство крупнейшего американского автопроизводителя General Motors в ответ заявляет, что оно готово сотрудничать с Белым домом в определении реалистичных целей. По мнению же экспертов, Детройт рассчитывает, что правительство профинансирует многомиллиардные затраты, которые наверняка потребуются на разработку новых технологий.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как Иллинойский сенат проводит процесс, результатом которого может стать увольнение губернатора, губернатор Благоевич решил защищаться не перед сенаторами, а перед телекамерами основных телеканалов страны. Он отправился в Нью-Йорк, где дал серию шумных интервью, рассказывает Ян Рунов.
Отвечая на вопрос телеведущей компании ABC Дайан Сойер, Благоевич заявил, что глава администрации Белого дома Рэм Эмманюэл, в прошлом конгрессмен от Иллинойса, не нашел ничего незаконного в действиях губернатора. На возражение ведущей, что есть записи телефонных разговоров Благоевича, где он прямо высказывает свои намерения извлечь для себя лично выгоду из своего права назначить сенатора, Рот Благоевич ответил: «Они взяли фрагмент, вырванный из контекста. Я предоставлю полный текст разговора, и тогда все увидят, что я хотел назначить такого сенатора, который бы наилучшим образом представлял штат Иллинойс». В законодательном собрании штата всего один депутат проголосовал против процедуры импичмента. Это была родственница Благоевича. Президент Обама призвал Благоевича уйти в отставку. Губернатор-демократ потерял поддержку своей партии и поддержку законодателей. Почему же он продолжает сопротивление? Благоевич ответил вопросом на вопрос. А куда же делась презумпция невиновности? Как можно верить нескольким обвинениям, основанным на фрагментах записей разговоров, вырванных из контекста, и на этом основании заставлять человека признаться в том, чего он не совершал? Процесс импичмента, как я надеюсь, поможет мне доказать мою невиновность. И я ее докажу рано или поздно, если Сенат штата позволит мне вызвать свидетелей. Кто же эти свидетели, о которых так часто говорит Благоевич? Глава президентской администрации Рэм Эмманюэл, сотрудница администрации Обамы Валери Джаред, конгрессмен Джесси Джексон-младший. Все это губернатор повторял в своих выступлениях на ABC, NBC и на CNN в программе Ларри Кинга. Он признал, что в качестве одной из кандидатур на пост сенатора вместо Обамы рассматривалась ведущая телешоу Опра Уинфри. Правда, ей самой об этом не сказали, понимая, что она вряд ли согласится. Нынешнее выступление в общенациональных средствах массовой информации Благоевич организовал, как считают политические наблюдатели, с целью дискредитировать те же средства массовой информации, прежде всего чикагские. Он обвинил прессу в том, что она слишком спешит вынести приговор, забывая о презумпции невиновности. Вторая задача Благоевича, как ее видят эксперты, завоевать симпатии американских телезрителей, повлиять на потенциальных присяжных заседателей в будущем суде. Если законодатели проголосуют за импичмент Благоевича, это станет первым в истории штата Иллинойс случаем, когда уволят губернатора.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Кто в России получит политические дивиденды от экономического кризиса? Дискутирует депутат Госдумы Российской Федерации, секретарь Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А у нас впереди еще полчаса утренней информационной программы «Время свободы». Мы вернемся к сквозной теме – выступления граждан против несправедливых, по их мнению, действий и решений местных властей. Мы, напомню, спрашиваем сегодня наших слушателей, верите ли вы, что протестами можно добиться отмены несправедливых решений местных властей. Кроме того, будет сюжет на тему о том, что сегодня во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей. Сейчас в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня повторно рассмотрит жалобу адвокатов бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина, заочно приговоренного в России к пожизненному заключению. Симоновский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению дела бывшего вице-президента компании «ЮКОС». Тяжелобольной Василий Алексанян обвиняется в финансовых злоупотреблениях. В Москве в храме Христа Спасителя сегодня соберется поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. В Йемене сотрудники службы безопасности открыли огонь по машине, подъехавшей к зданию посольства. 3 человека, находившиеся в автомобиле, арестованы. До этого в посольстве получили предупреждение о готовящейся атаке на дипломатический комплекс. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают дальнейшую судьбу узников тюрьмы на базе в Гуантанамо, которую власти США решили закрыть. Ряд стран ЕС рассматривают возможность принять около 10 заключенных. США готовы к прямым переговорам с Ираном о ядерной программе этой страны. Об этом сообщила Сьюзан Райс, новый представитель США при ООН. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев намерены встретиться в ближайшее время. Об этом они договорились в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора. Глава ведомства Евросоюза по оказанию гуманитарной помощи считает, что для срочной помощи жителям сектора Газа нужны по меньшей мере 70 миллионов долларов. В Киргизии президент Курманбек Бакиев, как ожидается, выступит сегодня по телевидению с обращением к нации. На прошлой неделе президент неожиданно провел перестановки в правительстве. Сирия готова к диалогу с новой администрацией США без предварительных условий, заявил в понедельник президент Сирии Башар Асад. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар экономического кризиса. Абхазия дала официальное согласие на строительство на своей территории российской военно-морской базы, сообщил президент Абхазии Сергей Багапш.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в двух крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня около нуля, облачно, небольшой снег. В Петербурге плюс 2, облачно и без осадков. А теперь обращаемся к сквозной теме сегодняшнего утра. Напомню, сегодня мы говорим про акции протеста. В частности, приводим примеры из Москвы, Подмосковья. Приводили примеры из Ижевска. Вот что касается Москвы и Подмосковья. Скандал со сносом гаражей на 15-й Парковой улице столицы и в московском районе Некрасовка грозит перейти в новую стадию. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который был на прошлой неделе задержан и избит сотрудниками частного охранного предприятия во время пикета против сноса гаражей, обратился в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. А жители Некрасовки планируют на ближайшем митинге поднять вопрос о доверии главы управы Юго-Восточного округа Москвы Сергею Мамонтову. Но эксперты считают, что сегодня правовые методы защиты своих прав куда более эффективны, чем акции протеста. На эту тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В минувший понедельник лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин официально направил обращение в Генпрокуратуру. В нем депутат сообщил о действиях сотрудников отдела внутренних дел по району Северное Измайлово и работников частного охранного предприятия «Влада». Он обвинил их в нанесении побоев гражданам, депутату Московской городской думы, незаконном задержании его во время проведения акции протеста против сноса гаражей в двух районах столицы. Конфликты, подобные тому, в котором принял участие Сергей Митрохин, только внешне кажутся локальными, считает старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Это очевидным образом столкновение очень локального масштаба, которое, казалось бы, затрагивает только жителей одного двора, одного квартала, но очевидный отклик на эти события понятным образом связан с тем, что в этом конфликте себя узнали многие другие жители крупных городов, многие другие такие же владельцы гаражей, такие же жители дворов, пострадавшие и от точечной застройки, то есть значительное число людей. И это люди, которые очень явным образом на себе почувствовали свою незащищенность, незащищенность своих прав.
Чаще всего защитить свои права народ надеется массовыми акциями протеста, в надежде обратить внимание властей на свои проблемы. Это не тот способ, который можно применить в нынешней ситуации, уверен Алексей Титков.
Массовые акции протеста, как показывает предыдущий опыт, это событие, которое власть в достаточной степени боится, но при этом как бы не воспринимает их достаточно конструктивно, как руководство к действию. То есть власть занимает оборонительную позицию, пытается доказать, что она действует правильно, там проводит, допустим, контрманифестацию там из муниципальных служащих, из бюджетников, проводит какой-то вот пиар в официальных газетах, что на самом деле все хорошо. В этом смысле более действенным являются, собственно, правовые юридические методы, то есть в случае с нарушением трудовых прав, это жалобы, это подача исков, это, в принципе, тоже такая достаточно рутинная работа. Но вот политики и юристы-адвокаты, которые этим занимаются, в принципе, как бы они получают достаточный авторитет. То есть здесь, в принципе, есть достаточно успешные примеры, как бы есть чему учиться, есть что делать.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? Это сегодняшняя тема диалога с нашими слушателями. И такой же вопрос наши корреспонденты в нескольких городах России задавали жителям городов и гостям. Так, в Петербурге с народом общалась Татьяна Вольская.
Наверное, вряд ли. Только что, тем более в наше время, чем бесполезно. Это все большое количество еще. А так, если маленькими группами, то смысла в этом нет. Если массовые такие животрепещущие вопросы, тогда еще можно. А так, если какую-то часть отдельную затевает людей, то это вряд ли.
Считаю, что невозможно. Ничего добиться нельзя.
Думаю, что нет. Уже сколько раз проверяли. Протест как при Ленине надо. Революция и...
Пока считаю, что нельзя, но добиваться надо. Пока система такая инертная, и она нас не слышит. Чем больше мы будем протестовать, тем, наверное, мы добьемся быстрее каких-то результатов.
Ну, вообще-то можно собрать это группой и так далее, типа демонстрации или письма писать губернатору или какую-то власть. Я думаю, что можно.
Может и можно. Не проверяла.
Можно, если все выйдут одновременно на улицу. Я думаю, нашу власть не пробить маленькими. Одновременно все. Вот и лишь тогда, может быть, они только задумаются над этим. Все решается на кухне, между собойчиками. Ни к чему не приведет, и это все бесполезно. Но должна быть движущая сила. Кто-то один клич даст, и, значит, все должны выйти.
Ну, если бы оставаться, думаю, возможно. В общем-то, нам разрешили, так что...
Я думаю, что можно. Наверное, можно, конечно.
Нет, конечно.
Потому что если уже закон принят, и, допустим, что-то решили за нас, то говори, не говори, все равно этим ничего не добиться будет. Если, скажем так, уже решено, за это уже деньги заплачены, поэтому в нашей коррумпированной стране это невозможно.
Ну, да, возможно, так и есть.
Я считаю, что можно различными забастовками и голодовкой. Но вообще, в принципе, да, я считаю, можно. Если протест коллективный, если людей много, если все взяли из-за дела, почему бы нет?
Вряд ли. Я считаю, что в нашей стране возможны изменения какие-то только изнутри. Но судя по истории, у нас все всегда менялось сверху. Как эта поговорка? Когда верхи не могут, низы не хотят, да? Любые такие методы, силовые, массовые методы протеста, они уже устарели, они уже неэффективны. Менталитет другой. Вы учитываете то, в какой стране мы живем?
Ну, я думаю, что можно привлечь внимание, но повлиять вряд ли.
Думаю, что нет. Ну, в принципе, если собрать большое количество народа, может быть, и что-то получится. Но сомневаюсь.
Не знаю, затрудняюсь даже. Но сложно это в нашем городе большом.
Бесполезно, а слушать никто не будет. Ну, а что сколько по телевизору показывают? Все протестуют, а власти все равно делают то, что им нравится. То, что им заплатили, вернее, властям, то они и делают. Все. Покричат и успокоятся. Вот и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что протестами можно добиться отмены несправедливых решений местных властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В преддверии этого дня в Москве открыли мемориальную доску Василию Гроссману. Доска установлена на стене дома, в котором жил писатель, по адресу Красноармейская улица, 23. Среди произведений Гроссмана широкую известность получила книга «Треблинский ад», открывшая в литературе тему преступлений нацистов против еврейского народа. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Памятная доска выполнена из гранита, поверх которого изогнутые бронзовые листы с портретом Василия Гроссмана. Авторы проекта – архитектор Александр Великанов и скульптор Александр Цыгаль, а финансирование взял на себя Фонд памяти жертв Холокоста. Его президент Алла Гербер на церемонии открытия мемориальной доски говорила о главной книге Гроссмана.
Я не могу не вспомнить эти страницы романа Гроссмана «Жизнь и судьба» и письма матери из гетто. Я видела не раз, что творилось в зале, когда на спектакле Додина читалось это письмо. Зал не мог просто спокойно сидеть. Зал тихо, молча рыдал.
Роман «Жизнь и судьба» в Советском Союзе был опубликован только посмертно в 1988 году. И вот что в связи с этим сказал поэт и депутат Мосгордумы Евгений Бунимович.
какая это трагедия писателя. Когда его вроде знают, да, вот писатель, вот Гроссман, где-то присутствует и так далее. На самом деле, это другой писатель, абсолютно другого масштаба. Счастье наше, может быть, не в том, что эта мемориальная доска открывается, а в том, что мы сегодня можем уже осознать весь масштаб, всю силу именно жизни и именно судьбы, и именно таланта Василия Гроссмана.
А теперь слово известному журналисту Николаю Сванидзе.
Гроссман по стилю своему большой русский писатель, но, конечно, не в силу даже его этнических корней, а в силу просто особой совестливости, свойственной большим русским писателям, тема геноцида еврейского народа занимала очень серьезное место и в его творчестве, и в его романе, в этом, в частности. Страниц, которые посвящены именно этому, страницы о том, как люди идут на смерть, страниц равных этим по высокому, беспафосному, чистому трагизму, я не могу вспомнить, может быть, просто во всемирной литературе.
И вот признание писателя Якова Костюковского.
Я счастлив, что дожил до этого дня, когда на этом самом месте, где 45 лет назад я вместе с писателем Борием Польским провожали Василия Семеновича и говорили о его пьесе «Если верить пифагорейцам». И он, как всегда, оказался прав. Цикл повторился. Очень жаль, что так опоздало открытие этой доски. Но как это вовремя? Позавчера римский папа простил трех католических епископов, которые отрицали существование Холокоста. Эта мемориальная доска будет напоминать людям. Холокост был, о нем писал и собирал материалы святой человек Василий Гроссман.
Который, среди прочего, вместе с Ильей Оренбургом задокументировал в «Черной книге» драму Холокоста. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы» наша рубрика «Культура, новости и комментарии». Ее открывает Иван Толстой.
В Берлинском театре «Комическая опера» состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Пиковая дама». Критика и публика высоко оценили спектакль. Режиссер постановки Тило Райнхарт. Оркестром дирижировал Александр Ведерников. Лондонское театральное общество опубликовало данные о посещаемости театров Уэст-Энда в 2008 году. Несмотря на экономический кризис, прибыль театров увеличилась на 3% и составила 480 миллионов фунтов стерлингов. Это очередной финансовый рекорд в Уэст-Энде, районе самых популярных столичных театров. Высший мусульманский совет Индонезии запретил мусульманам страны практиковать йогу, если занятия йогой предполагают отправление индуистских ритуалов, к примеру, повторение восклицаний или чтение мантр. При этом мусульманам разрешено делать физические упражнения, которые ассоциируются с йогой. Йога особенно популярна в столице Индонезии – Джакарте. Официальная Индонезия – светское государство. Из 230 миллионов жителей страны 88% мусульмане. Индонезия – крупнейшая страна мусульманского мира. Московская консерватория учредила проведение международного конкурса клавесинистов имени Андрея Михайловича Волконского, композитора и музыканта, умершего в 2008 году. Первый конкурс состоится в первой половине октября 2009. Жюри возглавит пианист Алексей Любимов. В составе жюри известные российские и зарубежные музыканты. Ольга Мартынова, профессор Петербургской консерватории Иван Розанов, Кристина Шорнсхайм из Германии и другие. Высший суд в Дели отменил постановление правительства, запрещающее снимать и показывать в художественных фильмах курящих персонажей. Суд счел этот запрет противоречащим свободе выражения в обществе. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Индийский судья сказал прямо, всякого рода чиновники не должны дышать в затылок режиссеру, занимающемуся творчеством. Эти самые чиновники, депутаты, бюрократы в Индии, Америке, России, кажется, больше всего на свете любят дышать другим людям в затылок. Социальным психологам пора заняться новой дисциплиной – манией запретительства. При этом бюрократы, хватающие за руки режиссеров, художников, писателей, очень часто лоббируют интересы производителей сигарет, алкоголя, оружия. Я вспоминаю героев фильма «Касабланка». Да они бы просто с ума посходили, дубы бы врезали, если бы не курили. А зэки из картин всех стран и народов, передающие друг другу бесценный бычок. Может быть, еще надо вырезать все кадры с Шерлоком Холмсом и его трубкой и вождями краснокожих, раскуривающими трубку мира. Страшно представить себе кинематограф с никогда не курящими, не пьющими героями, без охотничьих ружей, меховых шуб, жующих исключительно овощи, хлопья и фрукты, и даже в мыслях, не помышляющих о продолжении рода человеческого. Не кинематографа, а облака в штанах.
Рубрику «Культура», новости и комментарии представили Игорь Померанцев и Иван Толстой. В Москве 9 часов 46 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы сегодня возвращается к рассмотрению дела бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Верховный суд России повторно рассматривает жалобу адвокатов бывшего акционера «ЮКОСа» Леонида Невзлина. Он заочно приговорен в России к пожизненному заключению. В Москве в храме Христа Спасителя собирается поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев намерены встретиться в ближайшее время. Об этом они договорились в ходе состоявшегося телефонного разговора. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Петербургская таможня считает убытки от кризиса. Двое подмосковных предпринимателей установили контрафактные компьютерные программы на бюджетные деньги. Задержаны двое жителей Подмосковья с целым арсеналом оружия. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Регистрацию машин в автосалонах собираются организовать в Подмосковье, в частности, в Красногорске, сообщает областное ГИБДД. Создание пунктов регистрации при крупных автосалонах позволяется административным регламентом МВД, действующим с этого дня. По нему регистрация в пределах региона не привязана к месту жительства. Петербург. В январе из-за кризиса грузооборот на таможнях Санкт-Петербурга сократился на 45% и на 50% на Балтийской таможне. Наибольшее падение в 90% пришлось на сырье для химической промышленности и на 50% для бумажной. Москва. В подмосковном Домодедово к условным срокам 5,2 года приговорены два бизнесмена, установившие для компьютерных классов двух школ контрафактные программы. Ущерб, нанесенный этим правообладателю авторских прав корпорации Microsoft, более чем 500 000 рублей. Контрафактные программы были поставлены на бюджетные деньги, выигранные по тендеру. Петербург. С 26 по 28 января бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, а также коммерческими маршрутными такси в честь годовщины снятия блокады Ленинграда могут блокадники, ветераны Великой Отечественной войны и узники фашистских лагерей. А один день сегодня они же имеют право на бесплатные звонки с домашних стационарных телефонов в другие города России, СНГ и стран Балтии, но не дольше 15 минут. Москва. Сотрудники Департамента экономической безопасности поймали в столице продавца поддельного векселя Сбербанка в 125 миллионов рублей. Задержанным оказался житель города Кемерово, сообщила журналистам сотрудник пресс-службы ведомства Наталья Семенова.
Задержанный входил в состав преступной группы, члены которой были задержаны в конце прошлого года за аналогичное преступление, за сбыт поддельного векселя Сбербанка России номиналом 10 миллионов рублей. Сейчас по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это изготовление с целью сбыта, либо сбыт поддельных ценных бумаг в особо крупном размере.
Петербург. Сегодня в Петербургском музее политической истории России открывается выставка «Ленин от А до Я». В экспозиции работы от самых первых прижизненных рисунков Ленина до современных произведений искусства. Экспонаты показывают трансформацию образа вождя от сотворения и развития мифа до сатиры и полного разрушения этого образа. Москва. Депутаты Мособлдумы рассмотрели изменения в закон о погребении и похоронном деле в Московской области. Чтобы кладбища соответствовали строительным нормам и ландшафтным характеристикам, регламентируется, в частности, высота надмогильных сооружений. Изменения предусматривают и обязательное наличие на кладбищах бесплатной автостоянки. Новости Москвы и Петербурга, 27 января, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первой попытке создания лекарства на основе стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первая за несколько месяцев потенциально хорошая экономическая новость вызвала сдержанно оптимистические настроения на Уолл-стрит и повлекла небольшой подъем курсов акций. Вопреки всем прогнозам, количество домов и квартир, купленных в декабре, заметно возросло. Правда, причиной этого стали бросовые по сравнительно недавним стандартам цены. Средние цены на жилье упали на 15 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом, до 175 тысяч долларов. Это крупнейшее годовое падение со времен Великой депрессии. В то время как такая причина оживления рынка недвижимости вряд ли воодушевляет тех, кто купил дома в последние годы, специалисты говорят, что это признак оздоровления рынка. Цены недвижимости стабилизируются только тогда, когда они придут в соответствие с реальной покупательной способностью американцев. А для этого, как считают эксперты, они должны опуститься по крайней мере еще на 15-20%. Крайне необычными оправданиями и извинениями был вынужден выступить Джон Тейн, бывший глава одного из крупнейших инвестиционных банков Merrill Lynch, купленного Bank of America прошлой осенью. Один из известнейших американских финансистов, людей, которые в последние десятилетия не отказывали себе ни в чем, признал, что он совершил ошибку, потратив 1 200 000 долларов на антикварную мебель, ковры и другую утварь для своего офиса в Merrill Lynch. Тейн принял руководство инвестиционным банком чуть больше года назад, когда банк начал терять деньги. «Это была ошибка», — повинился Тейн, — «в свете того, что происходит сегодня в мире». И это была не одна ошибка бывшего титана Уолл-стрит, только что уволенного из Bank of America, где он занимал одну из самых заметных должностей. Как считается, поводами для его отставки с нового места работы стала попытка выторговать многомиллионный бонус за работу в прошлом году, когда рухнул Merrill Lynch. Его попытка отправиться на финансовый саммит в Давос, вопреки намекам своего нового руководства, а само решение о его увольнении из Bank of America было принято сразу же после того, как стало известно, что он скрыл от Bank of America всю тяжесть положения Merrill Lynch перед тем, как Bank of America решил купить инвестиционный банк. Надежды, связанные с чудодейственными свойствами стволовых клеток, в ближайшее время подвергнутся первому серьезному испытанию. Американские медицинские власти дали санкцию на проведение первых испытаний на людях препарата, производного стволовых клеток. Его создатели надеются на то, что этот препарат будет способен восстановить деятельность спинного мозга после тяжелых травм позвоночника. О значении этого события я попросил рассказать профессора медицины Данила Голубева.
Никогда до сих пор Федеральное агентство по контролю за продуктами и лекарствами не давало разрешений на проведение испытаний на людях препаратов эмбриональных стволовых клеток. И впервые через день после инаугурации президента такое разрешение получила компания «Герон» для осуществления первой стадии клинических испытаний препарата эмбриональных стволовых клеток на 10 пациентах, у которых поврежден спинной мозг.
То есть, профессор, мы говорим о том, что изготовлено первое в истории лекарство на основе стволовых клеток?
Да, но только надо оговориться, чтобы такое лекарство стало действительно официальным лекарством, оно должно пройти 3 стадии клинических испытаний. Вот первая стадия, на которую дана эта первая лицензия, касается определения безвредности препаратов как таковых, что от их введения не будет вреда.
Но а каковы, так сказать, надежды максимум?
Конкретно эти испытания будут сводиться к тому, что в течение первых 2 недель после получения травмы больной получит инъекцию препаратов эмбриональных стволовых клеток, которые Ну, во-первых, должны быть безвредны для организма в целом, и, во-вторых, есть надежда на то, что они могут способствовать возникновению репарации, восстановления тех травм, которые возникли в результате несчастного случая. Все пациенты, которые выбраны для этих испытаний, владеют после травмы своими руками, но не могут ходить. Поэтому речь идет о том, что у них параплегия, то есть выключение части функций только для ног. Итогом таких испытаний должно быть восстановление их способности ходить.
Многие эксперты, впрочем, сейчас призывают не питать несбыточных надежд. Что их тревожит?
Будут ли возникать в результате дифференциации именно те виды нервных клеток, которые нужны для восстановления чувствительности и двигательной активности ног? Это вопрос. Не будет ли отторжения введенных клеток, ведь они не индивидуальные по своей природе для данного пациента? Наконец, будут ли они развиваться в том направлении, в котором нужно для восстановления, и не будет ли это в итоге какое-то новообразование чужеродное?
Говорил профессор Даниил Голубев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
На этом утренняя информационная программа «Время свободы» практически завершена, но не совсем. У нас есть еще немного времени, чтобы обратиться к ее сквозной теме. Напомню, сегодня мы общались со слушателями и задавали им вопрос: верите ли вы, что протестами можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? И вот несколько СМС-сообщений, сообщений на пейджер. Очень сомнительно. Общество пассивно, до гражданского ему как до луны. В обществе с каждым днем все больше поселяется элементарный страх. И, наконец, значительная часть этого самого общества, несмотря на любые тяготы, даже личные, искренне верит в то, что все, что делают наши власти, правильно. Очень печальные факты, резюмируют Майоровы. Еще одно сообщение. Советский человек на несправедливость чиновников мог пожаловаться в пресловутый райком партии. Для чиновной рати обком партии был как кошка для мышей. Сейчас российский гражданин лишен возможности жаловаться кому-либо. И чиновники боятся только многочисленных уличных протестов. Это пишет Валентин Данилович. Судьба акций протеста в современной России наглядно продемонстрирована событиями в Химках и Приморье, а в воздухе давно пахнет Новочеркасском. Это пишет Шамиль. Еще одно сообщение. Строчки из «Интернационала», цитирует Лидия из Москвы. «Никто не даст нам избавления, ни царь, ни бог и ни герой. И добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Вот прочтением этих сообщений на пейджер, СМС-сообщений, с ответом на вопрос, верите ли вы, что протестами можно добиться отмены несправедливых решений местных властей, мы завершаем сегодняшнюю программу «Время свободы». А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Станет ли ограничение сроков пребывания партийных лидеров на своем посту вмешательством государства в деятельность общественных организаций? Об этом Владимир Карамурза говорил с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Помните также, что через 2 с небольшим часа в 12 часов 7 минут московского времени начнется информационная программа «Свобода в полдень». Текущие события в развитии и новую информацию представит мой коллега Михаил Соленков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный
резонанс. Они держали плакаты «Выше тарифы ЖКХ».
Кандидатами архиерейского собора считаются митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский Егор
Бернса, прочел наследник британского престола принц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный.